Цена революции с Михаилом Соколовым.
В эфире программа «Цена революции», ведет передачу Михаил Соколов. У нас в гостях профессор, доктор исторических наук Александр Пученков.
Повтор программы.
Пандемия в прошлом году нам не дала закончить разговор о финальной стадии белого движения на юге и судьбе генерала обороны Врангеля в эмиграции. Поэтому я начну как раз с такого вот пандемийного вопроса. Какую роль сыграли эпидемии тифа, гриппа испанский во время гражданской войны?
Здравствуйте, Михаил Владимирович. Ну, хочу сказать, конечно, что те сведения, которые мы с вами питаемся, они, в общем, примерно одинаковые. Существует мнение, и оно существует еще с историографией 1920-х годов, которое сводится в целом к тому, что в ходе гражданской войны от различного рода пандемий умерло больше военнослужащих Красной и Белых армий, чем от рубки, от артиллерийского огня, от выстрелов и так далее. То есть боевые потери, они в целом уступали потерям, которые связаны с потерями эпидемиологическими, потерями на марше. Наглядный пример – судьба моей любимой 11-й армии, Красной армии, которая еще в 18 году называлась Красной армией Северного Кавказа. Но я думаю, что большинство людей, которые слушают эту программу, они смотрели одну из двух экранизаций замечательного романа Алексея Николаевича Толстого «Хождение по мукам». И в классической, я бы сказал, моей лучшей экранизации этого романа, экранизации конца 50-х годов, роль красного главкома Ивана Лукича Сорокина играл замечательный советский актер Евгений Семенович Матвеев. Он показал Сорокина взбалмошным, немного хмельным, необычайно таким эксцентричным самодуром. Но как бы то ни было, пока вот такой яркий, талантливый главком командовал красными, они держали фронт против добровольческой армии генерала Деникина. Как только Сорокин был обвинен в измене мнимой, на самом деле ничего этого не было, и был убит в результате самосуда, сразу после этого белые начали бить красных. Это во-первых. И второе было еще более ужасное. 11-я армия Северного Кавказа попала в полосу страшной эпидемии. Тиф косил армию тысячами бойцов. Ну и проблема, она была общая, что для красных, что для белых. Не хватало ни врачей, ни сестер милосердия. Человек, который ранен или заболел, его шансы умереть от последствия этого ранения, они стократно умножаются, потому что не было даже йода, не было элементарных перевязочных средств. Ну, классический пример – это судьба популярнейшего белого командира Михаила Гордеевича Дроздовского, который был ранен, судя по всему, по касательной в стопу. Началось нагноение, ему не оказали полноценной помощи. Он был ранен как раз в боях под Ставрополем. И тяжелейшая ампутация, в ход которой он скончался. Бичом Красной и Белых армий станет ужасающая постановка медицинского дела. Ужасающий масштаб эпидемии как таковых. И Белую, и Красную армию пули и сабли противника косили в гораздо меньшей степени, чем эпидемия. Насколько сначала белым везло и накрывала волна эпидемии Красную армию, это в немалой степени способствовало успеху белого оружия на рубеже 18-19 года. А тут, как сейчас принято говорить, ответочка. На рубеже 19-20 года тиф начинает косить уже белых.
Теперь давайте мы, собственно, к 20-му году. Мы оставили генерала Врангеля в решающий момент битв в Северной Таврии. Вот как оценить эту ситуацию? Могла ли русская армия в этот момент победить красных там под Каховкой, двинуться на Украину или двинуться, скажем, на север русские губернии, которые уже устали от большевизма, как мы понимаем, по последовавшему потом Тамбовскому восстанию? В общем, насколько был обоснован вот этот курс борьбы за выход из Крыма?
Ну, а другого выбора, наверное, не было. Врангель любил употреблять, и не только Врангель, но и чины его армии любили употреблять выражение «крымская бутылка». То есть остатки деникинских армий, командование которыми принял генерал Петр Николаевич Врангель, они прекрасно осознавали, что из Симферополя до Москвы не дойдешь. Врангель для него было характерным та позиция, которая была абсолютно неестественна для всех белых вождей до него без исключения. Врангель делал ставку все-таки не на военную победу, Врангель делал ставку на выигрыш времени. То есть в данном случае позиция его сводилась к следующему. Мы должны выиграть время. Мы должны выиграть время, и мы должны делать ставку именно на то, чтобы за то время, которое подарила нам Советско-Польская война, за это время мы должны превратить Крым в неприступную крепость. Есть известный роман Василия Павловича Аксенова «Остров Крым». В литературе 20-го года, в газетах 20-го года встречается чаще выражение даже не «Остров Крым», а «Крепость Крым». Крым должен стать неуязвим. Крым должен превратиться в небывалую в истории крепость, которую не взять. Не взять проникновением с материка. И Врангель уделял этому огромное внимание. То есть характерной чертой Врангеля было то, что все те 7 месяцев, что он находился у власти, он, с одной стороны, очень последовательно, я бы сказал, структурно готовился к эвакуации не только армии, но и того мирного населения, которое пожелает уйти с армии, ежели армии придется уходить из Крыма на чужбину. Это первый момент. И второй момент, конечно, заключался в том, что Врангель очень рассчитывал то, что помощь французских инженеров, какая-то очень сильная существовавшая в России традиционно школа военных инженеров, фортификаторов, позволит превратить Крым вот в такую крепость, которую проникнуть будет нельзя. Понимаете, вот дальше начинается сугубо русская история, я бы сказал. В решающий момент проникновения красных на Перекопе выясняется то, что диктатор, каков являлся Врангель, был обманут. Крепости не достроили. Значительная часть средств, которые были выделены на строительство неприступных, для того времени, естественно, укреплений, они были расхищены. И укрепления не то чтобы существовали на бумаге, они не были завершены. Но стоит только гадать, что было бы, если бы вторжение в Крым было бы через год. Может быть, успели бы это достроить. Но ситуация была на ноябрь 20-го года такова, что крымские укрепления, о которых говорила врангельская пропаганда, они в значительной степени оказались легко преодолимы. И Врангель понимал, будучи профессиональным военным, что Крым падет. Вообще, если мы посмотрим гражданскую войну, то мы увидим, Крым невероятно легко пал, когда туда сумели проскочить немцы. Раз. Второе. Крым очень легко пал, когда второе крымское краевое правительство и деникинцы не сумели удержать Крым от так называемого второго пришествия красных. 75 дней находились всего-навсего. Вторая красная власть в Крыму была весной, летом 1919 года. Тогда первым лицом был Дмитрий Ильич Ульянов. И только прославленный генерал Яков Александрович Слащев на рубеже 19-20 года сумел удержать Крым. Представление Крыма как о таком непотопляемом авианосце, как потом будут такими терминами оперировать чуть ли не сам Сталин, вот это практика гражданской войны эту тезу не подтверждала. И Врангель понимал, необходимо вырваться на материк. Необходимо любой ценой. Он предпринимает целую серию десантов. Но вот тут, как писал сам Врангель, Бог отвернулся от нас. Чего-то не хватало все время. Первый десант, самый первый десант, в котором участвовал тот же самый генерал Слащев, он оказался достаточно удачен. Удалось захватить аж несколько уездов на материке. А второй десант, главный по замыслу, это десант, который должен был позволить пробиться на Кубань. А Кубань регион, как бы сейчас сказали, знаковый для белого дела. С Кубани все начиналось. Равно как и на Дон пытались проникнуть. И оба раза не хватало. Донской десант просто истребили. Он оказался плохо подготовлен. А кубанский десант здорово начинался. И генерал Улагай практически уже стучался в ворота Екатеринодара. Но тут, и опять-таки, Екатеринодар знаковый город для белых. Почему-то неустрашимый герой Лавр Георгиевич Корнилов в момент атаки Екатеринодара в последние дни своей жизни, это апрель по новому стилю, март по старому стилю 18-го года, не решился всю армию бросить на штурм Екатеринодара. Он оставил отряд генерала Маркова, лучший отряд, прикрывать обоз, где были раненые. Так вот, и не сумели тогда взять Екатеринодар весной 1918 года, и генерал Корнилов погиб. погиб за считанные часы до начала второго штурма. И вот точно так же вот этот штурм, штурм Корнилова, который он устраивал, по замыслу Корнилова должен был создать для Белой армии, как бы сейчас сказали, имидж непобедимой, ибо они до этого били в ледяном походе красных с потрясающей легкостью и вступая им значительно по численности. И Корнилов рассчитывал, возьмем Екатеринодар, и к нам придет пополнение. Но Корнилов был убит, и его смерть, я об этом много раз уже говорил, она подарила чудесное возрождение белому делу. И вот тут то же самое. В августе 1920 года, если бы пал Екатеринодар, появились бы какие-то, я бы сказал, математические шансы на относительно долгое продолжение борьбы. Психологически атмосфера начала изменяться, я бы не сказал, в пользу белых. Она начала меняться не в пользу красных. Народ увидел то, что красные, вроде бы они и свои, но ведут себя как-то по-чужому. И какое-то пополнение бы белым, если бы пал Екатеринодар в конце лета 20-го года со стороны кубанского казачества, вновь могло бы быть. Но Врангель не решился пойти ва-банк, он не отдал приказа Улагаю умереть при штурме этого города, но взять его во что бы то ни стало. Улагай, как природный, я бы сказал, смельчак, наверное, бы мог бы выполнить этот приказ. Врангель не шел ва-банк в этом кубанском десанте лета 20-го года. И, по сути, он закончился безрезультатом. Да, удалось удивительным образом добыть пополнение, вернуться в Крым большим числом, чем уходили. Но главной знаковой задачей создать форпост в казачьих областях, на что рассчитывал Врангель, этого не удалось. Фортуна в 20-м году, она уже была на стороне красных, а не на стороне белых. Могли ли они, белые, переменить фортуну на свою сторону? Я, честно говоря, не знаю.
Мне кажется... На перешейках, например, когда битва, собственно, уже за Перекоп и за Чингар. Здесь мог быть перелом? Слащев уже, собственно, запускал фактически красные войска, потом их бил в степи и, так сказать, отыгрывал несколько раз такие атаки.
Тут была совершенно другая история, понимаете? Вот классическая, сугубо русская история. Знаете, можно как угодно относиться к Владимиру Ильичу Ленину или к Льву Давыдовичу Троцкому. Но эти люди обладали безмерным авторитетом, который позволял им устранять все существующие межличностные противоречия. К примеру, очень плохие были отношения между тем же самым Сталиным и Троцким. И Ленину это в годы гражданской войны. И Ленину это очень нравилось. Но он знал, что каждого из них он может заставить подчиняться, ну, как бы сейчас сказали, федеральному центру. А те, в свою очередь, могут придать, в первую очередь, Троцкий, Красной армии ту или иную дирекцию, выгодную для дела пролетариата. Всю гражданскую войну межличностные отношения очень паршивые. Были между, как назло, между самыми знаковыми и лучшими полководцами белого дела. В итоге отношения, очень худые отношения между Красновым и Деникиным задержали объединение добровольческой армии и Донской армии на целых полгода. А в условиях гражданской войны каждый день значил безмерно много. Очень плохие отношения были между Алексеевым и Корниловым. В конечном итоге превратились в смертельных врагов друг другу Врангель и Деникин. В данном случае две ярчайшие фигуры Белого Крыма, Врангель и Слащев, они, конечно же, не сумели в данной ситуации подчинить свои амбиции общему делу. Врангель на каком-то физиологическом уровне не переносил Слащева с его развязностью, с его такими, я бы сказал, суворовской бравадой, с его яркими эксцентрическими выходками. Врангель все-таки был офицером аристократического склада по своему характеру. Одним словом, в Крыму Слащев и Врангель, что называется, не сработались. Слащев считал, что он, как главный герой, отстоявший Крым. Не было бы никакого барона Врангеля, если бы Слащев не удержал Крым на рубеже 19-20 года. И Слащев считал, что он, что называется, экстерриториален. А штаб Врангеля пытался навязывать ему один за другим, как он считал, абсурдные требования. Если совсем примитивно говорить, Слащев считал лучшим полководцем русской армии себя, Врангеля он считал дутой фигурой, и был готов подчиняться ему постольку поскольку. Себя Слащев считал по таланту, ну, я не знаю, белогвардейским Суворовым, назовем так. И когда Врангель начал тактично раз за разом указывать Слащеву на его место, Слащев, ну, ощетинился. В конечном итоге все закончилось тем, что уже в эмиграции Слащев был уволен в отставку, а та пилюля, которую бросил Врангель Слащеву еще в Крыму, позволив тому называться Слащевым крымским, это было малое утешение. В эмиграции Слащев говорил, то, что надо было обладать сверхъестественно бездарными способностями со знаком минус военными, чтобы не удержать Крым с таким количеством войск, какое было у Врангеля. Иными словами, если в эмиграции Врангеля представляли как самую крупную в военно-политическом отношении фигуру во всем Белом стане, то Слащев, который позднее оказался самым известным реэмигрантом, иначе говоря, возвращенцем в Советскую Россию, напротив, указывал на то, что Врангель фигура дутая, глупая, чванливая и удивительно бездарная в военном отношении. Иными словами, работать на пользу дела они не могли.
Ну, я бы, правда, заметил для объективности, что Слащев-то проиграл битву за Каховку. Именно он проиграл, так сказать, вот это столкновение, высадку красных на плацдарме. То есть у него и были не только победы, но и поражения. Ну и плюс кокаинизм, всякое вольничание, бессудные казни. В общем, ни одна бы армия такого не потерпела.
Но при этом Слащева армия любила. То есть Слащев воспринимался как чудак, конечно, но чудак чрезвычайно талантлив. И самое главное, Врангель не отрицал того, что Слащев талантище. Другое дело, что он считал, что в его команде Слащева места нет. Врангель был типичным русским человеком, несмотря на свою фамилию. Типичным, я бы сказал, русским властителем. Ему очень нравились те люди, на которых его яркость высвечивалась еще более, извините за тавтологию, ярко. Примером был генерал Шатилов, любимый друг Врангеля. Они всю жизнь были ближайшими товарищами. В чем только Шатилова не обвиняли. В том числе и в подлоге говорили то, что он приписывал себе георгиевские награждения, которых на самом деле не было, что он приписывал производство себе в чины, которых на самом деле не было. У Шатилова было единственное достоинство. Он воспринимал Врангеля как полубога. И Врангелю это очень нравилось. И в этом плане Слащев, конечно, не был готов воспринимать никого, кроме государя-императора, как полубога. Слащев был очень язвительный человек, я бы сказал, такого печоринского склада. Но судьба его, конечно, сложилась трагически. Из эмиграции он ушел в Советскую Россию. Видимо, ему посулили боевую работу в Красной Армии. А нет, его устроили преподавать на курсах со знаком для его жизни названием «Выстрел». В 29-м году в январе его застрелил Лазарь Каленберг, который формально вроде бы обвинил Слащева в том, что тот расстрелял его брата-еврея в Крыму в 20-м году. Но опять-таки, если вспомнить, что как раз в то время начинала разворачиваться знаменитая операция «Весна», то мне лично станет в отношении самого себя понятно, что я только гадаю, почему Яков Александрович Слащев так вовремя был застрелен в самом начале чистки против кадровых офицеров, служивших в Красной Армии.
Давайте вернемся теперь снова в Крым. Вот ситуация в тылу. Опять же, в этот момент, когда красные подходят к перешейкам, белая армия все-таки благодаря там ударам корпуса Барбовича, кажется, да, прорывается в Крым из Северной Таврии. Что происходит в тылу? Насколько Врангель контролирует тыл, где, в общем, без дела мается там по разным оценкам то ли 30, то ли 40 тысяч военнослужащих? Вот почему они не были брошены в последний бой?
Опять-таки ситуация была очень-очень характерная для белого дела. Всегда существовало превышение, это еще традиция императорской России, тыловых чинов, получавших жалования как профессиональные военные, над теми, кто находился в строю и держал боевую нагрузку. Разные называли коэффициент. В отдельных случаях чуть ли не 3-4 офицера тыловика приходилось на одного, державшего боевую нагрузку. И почему не мог так сделать Врангель? Понимаете, Врангель все-таки, все они, вот это было характерно для белых. Вот помните, невозможно понять логику непрофессионала. Врангель, равно как и генерал Алексеев, равно как и генерал Корнилов, когда только-только все зарождалось, они создавали армию, ну, по тому образцу, как они строили армию русскую императорскую. А русская императорская армия была армия правильная. Армия в классическом понимании этого слова. Где тылы, где штабы, где все как полагается. Иными словами, отрешиться от этой психологии большой войны, великой войны, они не могли. И в данной ситуации, если мы говорим о генерале Врангеле, сколько издавалось что им, что Деникиным. Невероятно угрожающих приказов о том, что любой человек, способный стать под ружье, которого не будет уважительной причины, или там, допустим, тяжкого увечья, которое не позволит ему находиться в рядах армии, будет подвергнут жестокому наказанию, чуть ли не расстрелу и так далее и тому подобное. Но все прекрасно знают нашу заветную национальную формулу. Строгость законов России нивелируется, что ли, необязательностью их исполнения. То есть решить проблему с тылом в полной мере Врангель не мог. Но что было правда, что он сумел сделать здорово. Деникин не сумел обеспечить качественные эвакуации вооруженных сил Юга России из Новороссийска. Ему это не удалось. Врангель, несмотря на то, что там были у него те же язвы, что и у Деникина, однако все-таки все осуществлялось более, что ли, профессионально. То есть в данном случае эвакуация остатков русской армии генерала Врангеля и мирного населения, пожелавшего оставить Крым, она прошла, я бы сказал, хрестоматийно безупречно. Считается, что никто из тех, кто желал оставить Крым и не встретиться с советами, никто из этих людей не был брошен на берегу. Ну, разные есть точки зрения в литературе сейчас, но все-таки все, если мы будем читать мемуаристику тех лет, а не новейшие исследования. Так вот, если мы будем читать мемуаристику тех лет, то прозвучит вот эта фраза. Каждый, кто хотел оставить Крым, для него нашлось место на борту русской эскадры.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Ну, я бы тут поспорил, потому что есть действительно новые документы, ну, например, история в Феодосии, где достаточно большой отряд не смог погрузиться, и, как мы теперь знаем, по украинским очень интересным документам, ныне открытым, он под видом красных ушел из Крыма, вышел почти к польской границе, и только там был окружен и разоружен. Это довольно такая нашумевшая, так сказать, была вот публикация, не так давно я видел. Но тут я хотел бы еще поговорить о противниках Врангеля. Что можно сказать о красных, о Фрунзе? Был ли он военным гением, который, собственно, и сумел обеспечить вот эту победу большевиков над черным бароном, как тогда говорили?
Вы понимаете, я вот, мне доводилось говорить и писать уже много раз. Смысл моего высказывания сводится к следующему. Понимаете, вот трагедия гражданской войны, она ярче всего высвечивается именно в этом противостоянии в Крыму. Потому что Врангелю удалось реанимировать Деникинскую армию, которая была, я бы сказал, обескрылена после поражения 1920 года. Деникин был выдающийся в военном отношении полководец. Абсолютно выдающийся. Но фортуна отвернулась от него к рубежу 19-20 года. И плюс еще очень важный момент, на который указывают мои друзья в своих сочинениях, московские историки Руслан Гакуев, Андрей Ганин, Василий Жанович Цветков. Вот это, конечно, то, что вот в этих боях 18-го года, где Деникин все-таки сумел перемолоть огромную Красную армию Северного Кавказа, вот эту Сорокинскую армию, все-таки в них сложили свою голову лучшие, самые, что ли, идеологически монолитные белогвардейцы, те, которые искренне боролись с властью Советов, считая ее гибелью для России. И в этом плане та сила, которая потерпела поражение от красных на рубеже 19-20 года, она не была уже тем цельным идеологическим монолитом, которым была армия 18-го года. Так вот, и стоит ли удивляться тому, что те бойцы, которые оказались в Крыму после страшной эвакуации из Новороссийска, они считали свое дело проигранным. Врангель в этой ситуации показал себя как, я бы сказал, античный герой. Как он сумел удивительным образом сочетать несовместимые вещи. Ведь что делает Врангель, когда принимает командование? Он говорит о том, что он всего-навсего обещает своим подчиненным вывести армию с честью из создавшегося положения. Он не обещает победы. Он, по сути своей, обещает достойное поражение, и не более того. И какова была сила, харизма и убеждения этого человека, что весной 20-го года снова в армию вернулся дух победы. Армия начинает верить в то, что Врангель сумеет добиться ни много ни мало победы над большевиками. В этом плане Врангель был действительно вождем Божьей милостью. А Красная Армия? Красная Армия 20-го года – армия, с моей точки зрения, замечательная. Армия, в которой я лично вижу очень много самых достойных черт. И в этом плане, это и со мной сходным образом рассуждают и мои коллеги, конечно же, армия, которая была переброшена с Западного фронта на Южный, она только-только избавившись от дурмана Варшавы, она бросается на Врангеля, буквально, я бы сказал, математически, будучи уверенным в том, что лозунг «даешь Врангеля» означает немедленное окончание гражданской войны. И дальше, опять-таки, вот предопределенность. Если гражданская война заканчивается, если буржуи и беляки будут разбиты, завтра будет счастливая жизнь.
Поэтому... Получился красный террор в Крыму.
Не получился красный террор в Крыму, правильно вы говорите. То есть в этом плане красные бросались на белых, которые были уже, я бы сказал, обескровлены вот этими тяжелыми неудачными десантами. А Красная Армия, она не только обладала критическим превосходством в численности, но она и научилась здорово воевать. Фрунзе – талантливейший полководец, но надо не забывать о том, что штаб Фрунзе состоял из таких же офицеров генерального штаба, как и штаб генерала Врангеля. И вот мой друг, замечательный историк Андрей Ганин, неоднократно во многих своих работах показывал, что на финальном фазисе гражданской войны, по сути, шло уже столкновение выпускников Николаевской академии генерального штаба, которые были по обе стороны, как сейчас принято выражаться, баррикад. Фрунзе был ли талантливым полководцем, самородком? Ну, несомненно, был. И, опережая ваш вопрос, Фрунзе не был злодеем, с моей точки зрения.
Ну, а он пообещал амнистию, а все превратилось в такую кровавую бойню тех, кто там остался, и мы даже не знаем, сколько там погибло, 50 тысяч или 100 человек в этих репрессиях, землячки Белокуна и других деятелей ВЧК.
Вот если мы будем смотреть, вот ушла русская армия из Крыма, попала в плен, по оценкам ученых, до 50 тысяч врангелевцев, ну или тех, кого могли окрестить этим ярлыком. И дальше начинается уже то, что я бы все-таки квалифицировал как эксцесс-исполнителя. Вроде бы было вот это выражение Троцкого, который пообещал не приезжать в Крым, пока хоть один белогвардеец будет на его территории. Вроде бы было. Но было и другое. Понимаете, было желание провести фильтрацию Крыма, как они элегантно выражались. И как только началась эта фильтрация, местные большевики в ужасе начинают писать в Москву, что происходит что-то чудовищное. Грубо говоря, красноармейцы и рядовые крымские большевики, у них было, я бы сказал, умиротворенное настроение. Победили и здорово. Вообще для финальной фазы гражданской войны не характерна формула «пленный должен быть немедленно убит». Не было этого. И тут я в данном случае свожу все к таким людям, как Ефим Евдокимов, Розалия Землячка, известный всем, всему Советскому Союзу, Иван Бедович Папанин, который называл себя крестником землячки, Белокун. Вот эти люди, о которых, с моей точки зрения, ничего хорошего в 20-м, по крайней мере, году сказать нельзя, эти люди придавали звероподобный колорит окончания гражданской войны в европейской части России. Если мы почитаем омерзительный фрагмент из воспоминаний Папанина «Лед и пламень», он был комендантом Крымского ревкома, как он пишет: «Попросила меня товарищ землячка, которую я издавна привык считать что-то вроде своей крестной матери. Попросила помочь и заняться работой, какой я никогда прежде не занимался». А он моряк-черноморец. И началась работа долгие месяцы, без сна и продыху. «Как было не ожесточиться», я цитирую дословно практически Папанина, «когда ежедневно приходилось общаться с теми, кто лишь по недоразумению назывался людьми. После такой работы поневоле можно было и ожесточиться. Закончив тяжелую работу, удалось выбить путевку, и ближайшие 6 месяцев я отходил от крымских ужасов в Кисловодске».
Ну, расстреливал, то есть?
Ну да, да. Занимался расстрелами беспрерывно, и потом пил вкусную водичку из сундуках или где-то там еще.
Ну, то есть, и сколько они нарастреливали, это мы понимаем сейчас?
Разные точки зрения. Но понимаете, вот есть известная цифра. Известная цифра то, что любимый друг товарища Ежова Ефим Евдокимов, когда писал сам на себя представление, он говорил то, что веренное ему ведомство принимало участие в расстреле 12 тысяч человек. Разные есть цифры. Я считаю, что от 20 до 30, до 5, допустим, тысяч. Цифры 50 и 100 тысяч, они несуразные.
Ну вот, генерал Врангель вывез из Крыма и военных, и гражданских, там около, видимо, 150 тысяч человек.
Да, есть точная цифра. Угу. Извините, что я вас перебил. Есть точная цифра, она попала во все учебники, даже в вузовские учебники советской истории. То, что Крым покинуло 145 693 человека. И считается, что последним покинул родной берег Петр Николаевич Врангель. Но современные исследования того же самого Андрея Ганина показывают, что последним покинул Крым генерал Стогов. Но это не суть важно. Покинули, в общем, элита. Последний покинул Крым
вот
элита.
На что политически мог рассчитывать Петр Врангель уже в эмиграции, находясь в Константинополе на борту яхты «Лукул» и, собственно, размещая свои войска там где-то и в Болгарии, и на острове Лемнос, и в Галлиполи?
Ой, ну на что он мог рассчитывать? Естественно, он рассчитывал на то, что фортуна повернется к белым. Понимаете, на что рассчитывал Врангель? Целый ряд факторов, я их постараюсь перечислить. Но первый фактор абсолютно удивительный, это был первый и последний раз в истории гражданской войны, когда белые покидали Крым, их не провожали проклятиями, как это было в Одессе, как это было в Новороссийске, как это было много еще раз при эвакуациях белых. Иначе говоря, за время правления Врангеля в Крыму была белыми порождена, создана жизнь, которая была в целом комфортна для обывателя. Это очень важный момент. То есть Врангель рассчитывал на то, что о белых будут вспоминать хорошо. Врангель рассчитывал на то, что, вот тут я процитирую формулу, которая была выражена одним из идеологов белого дела Василием Шульгиным. Шульгин писал, прошло всего несколько лет, уже в эмиграции, он писал, и выяснилось то, что вся Россия мечтает жить так, как жил Крым при Врангеле в 20-м году. Иначе говоря, Врангель создавал те 7 месяцев, которые он был у власти, оазис правового пространства, очень относительно правового, естественно, какое только возможно в условиях военной диктатуры и в условиях гражданской войны. Но, тем не менее, относительно твердые цены, относительно приличный, сравнительно с условиями гражданской войны, уровень заработной платы. Она отставала, как бы сейчас сказали, от минимальной продуктовой корзины всего в 1.5-2 раза. Это для гражданской войны невероятно хороший уровень. То есть можно было жить, не умирая с голоду. То есть при Врангеле в Крыму питались почти не голодая, я выражусь очень аккуратненько. Естественно, религиозная свобода. Но не говоря уже о том, что Крым был культурным оазисом. Там были самые разные люди, начиная от Максимилиана Волошина и заканчивая, скажем, Фаиной Раневской. То есть Крым был осколком старой России в культурном отношении. И самый важный, конечно, момент заключался в том, что Врангель полагал, что об этом все будут помнить. И еще один момент чрезвычайно важный. Понимаете, Врангель уезжает из Крыма во главе эскадры невероятно популярным вождем. Деникин, когда уходит в отставку и терпит военное поражение, это вождь, имя которого произносится с проклятиями. Это заслуживает отдельной программы. Это было несправедливо, но это было так. Люди забыли о том, что он вывел армию из-под Екатеринодара, потерпев поражение, довел ее почти до стен Москвы. Понимаете, как в классике советского кинематографа запоминается последнее. Деникин запомнился как вождь, при котором белое дело потерпело поражение. Врангель тоже разгромлены были белые и красными. В пух и прах разгромлены. И потрясающе красивая операция была Перекопско-Чангарская. Очень красивая Красная Армия. Но, тем не менее, Врангель оказывается на чужбине, будучи вождем, имя которого произносится как символ какого-то чуда. Эмигранты верят, что Врангель что-нибудь придумает. И тут, опять-таки, снова русский бог поворачивается к ним. Кронштадт. Врангель обещает, вот только они приезжают, только они приходят на чужбину, Врангель говорит, скоро мы вернемся в Россию. И тут Кронштадт. И это воспринимается, опять-таки, как чудо. Белые рассчитывали в первые годы, что Красная Россия взорвется изнутри, не выдержит простой народ преступлений коммунистов. То, что коммунизм воспринимается как дело Ленина, воспринимается как дело кучки идейных большевиков во главе с Лениным, которые держат под своим контролем несколько тысяч звероподобных чекистов, которые терроризируют весь народ. Но рано или поздно русский народ проснется, сбросит ярмо большевиков, и барабанная дробь, он призовет своих естественных властителей. А кто эти естественные властители? Белогвардейцы, которые будут терпеливо ждать своего часа.
Ну, не только ждать, ведь были какие-то планы десантов, даже обсуждалась возможность переброски войск, например, на Дальний Восток, где сохранялась еще небольшевистская власть, там, Меркуловых, например, в 21-м году. Почему ничего не получилось? Ни десанта в Одессу, ни десанта в Грузию, ни переезда вот туда, на Дальний Восток, а все закончилось расформированием этой русской армии и превращением ее в Российский общевоинский союз.
Ну, харизма Врангеля, его масштаб личности, он все равно не мог изменить самой главной и простой составляющей. Армия, считай, жила на французском пайке. И она от него зависела напрямую. Притом этот паек был не в рамках такой вот армии спасения. Это было под гарантией русского военного имущества. И Врангель был полностью в этом плане зависим от... Ну, я бы сказал, от благодарности союзников по отношению к белым. И это время все-таки НЭПа в России, время постепенного потепления. Советская Россия поворачивается лицом к Западу и начинает буквально выпрашивать по отношению к себе хорошего, по отношению к себе такого вот более теплого взгляда, что ли. Иначе говоря, большевики еще при жизни Ленина начинают стыдливо припрятывать свои прежние лозунги. И тут выбрасывается знаменитая формула. Торговать можно даже с дикарями. Иначе говоря, Запад, как сейчас, в принципе, говорят, коллективный Запад, потихоньку начинает воспринимать Советскую Россию как страну, с которой можно иметь бизнес. И в этой ситуации начинает Запад компрометировать армию Врангеля и открытое ей покровительство. Армия Врангеля, это, ну, воспринимается как сила откровенно враждебная советской власти. Она и была таковой. И пока еще она была в каком-то качестве нужна той же самой Франции, ее держали. Как только надобность в ней отпала, ну, был отдан фактически приказ о расформировании. Врангель, естественно, понимал и надеялся, что положение в той или иной степени изменится. Но в конечном итоге, скрипя сердце, он отдает приказ о начале деятельности Русского общевоинского союза. Ну и плюс, понимаете, что такое эмигрант? Эмигрант – это человек, в котором утысячеряются те характерные особенности, которые присутствуют в русском характере, в русском человеке как таковом. Русский человек, конечно же, обожает чудеса. Если мы подкроем газеты эмигрантские 20-х годов, первой половины, то вот это смех смехом, это выглядит потрясающе наивно и по-детски. Но едва ли не в каждой газете звучит упоминание. Наш конфиденциальный источник сообщает то, что Ленин скончался, а Ленин еще даже не начал болеть. И это где-то раз в неделю появляется такая информация. Или Ленин тяжело заболел, Ленин умер, и это скрывает московское руководство. И все сводится к этой формуле. Ленин умер, советская власть падет сама по себе. Представляете, какая эйфория начинается у эмиграции, когда Ленин умер на самом деле. И они ожидают, что вот-вот их призовут. Ну и так далее.
Но не дождались они. Я хотел бы уже, наш разговор идет к финалу, о двух криминальных сюжетах, все-таки связанных с именем Врангеля. Во-первых, на ваш взгляд, было ли покушение на Врангеля, когда пароход итальянский, шедший из советского Батума, протаранил вот эту штабную яхту «Лукул», погибли люди, сам Врангель уцелел, так сказать, в этом сюжете, потому что его не было на борту. Якобы это разведчик Елена Феррари, она же Ольга Ревзина, она же Ольга Голубева, кавалер Ордена Красного Знамени, организовала вот этот таран.
Но если мы почитаем эмигрантские газеты, если мы почитаем переписку того же самого Врангеля с его самыми разными корреспондентами, сам Белый Главко был убежден, что это рука Москвы. И отвечая на ваш будущий вопрос, который, несомненно, интересен любому человеку, который интересуется историей нашей страны. Смерть Врангеля.
Вот. Не успел задать, но отвечайте.
Ну, если разрешите. Так вот, понимаете, но когда Врангель умирает, это воспринимается всем белым станом как даже не катастрофа. Все, это конец всему. Врангель до момента своей смерти, я бы сказал, сверхъестественно популярный вождь белого дела. Сверхъестественно популярный. Врангель воспринимается как тот единственный человек, который может вернуть эмигрантов в Россию как победителей, не как просителей, не как предателей, каким значительная часть эмиграции воспринимала несчастного Слащева, а именно как победителей. И Врангель болел. В 19 году он едва выжил, когда у него была тяжелейшая форма то ли испанки, то ли тифа. Едва он выжил тогда и в бреду просил у Бога прощения за свое непомерное честолюбие. Тут у Врангеля развивается скоротечная чахотка. Если мы почитаем дневники одного из приближенных Врангеля Алексея фон Лампе, то это просто хроника катастрофы. Неужели главнокомандующий может умереть? Ему пишут, когда уже Врангель умер, может быть, это литургия, это пишут образованные люди, включая нынешнего сверхпопулярного Ивана Александровича Ильина. Может быть, это литургия, на самом деле Врангель не умер. Врангель воспринимается как сверхчеловек. Ну, понимаете, грубо говоря, белогвардейский Ленин такой. И когда в январе 30-го года посреди бела дня в центре Парижа пропадает генерал Кутепов, даже те эмигранты, которые скептически относились к версии об отравлении и о том, что Врангелю, как бы, я не врач, мне трудно сказать, занесли какие-то, в общем, то, что способствовало зарождению вот этой скоротечной чахоткой, когда Кутепова похищают сразу же понятно, что его похитили чекисты, а не, я не знаю, там, не какие-то там аборигены с Гавайских островов. Так вот, сразу стало понятно, что это чекисты, и сразу сложился, как я понял, говорить, о миграции в голове пазл. Врангель был отравлен советами. Запятая. Но все нынешние историки, включая едва ли не единственный из наших историков, которого пустили работать с документами службы внешней разведки, с документами Федеральной службы безопасности, все указывает на то, что такая операция по устранению Врангеля на официальном уровне не велась, либо она была настолько засекречена, что даже в сверхъестественно секретных архивах не было никаких упоминаний об этом. То есть, если чекисты устранили Врангеля, то это могло быть только на уровне устного приказа первого лица советского государства, то есть, считая в скобках Сталина, сделать все невероятно секретно и успешно.
Спасибо. Я благодарю Александра Пученкова, доктора исторических наук, профессора, вел передачу «Цена революции» Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.
«Цена революции».